Встречая удар, тело само отреагировало как надо. И вдруг все замелькало, но замелькало осмысленно. Оторопевшая физиономия, волосатая рука в удобном для захвата положении, шершавая стена, куда спустя мгновение должна воткнуться голова противника, еще двое, начавшие движение, собирающиеся напасть, по их мнению, стремительно, но на самом деле медленно и неловко. Еще захват, еще бросок в стену, третьему подсечка и помочь упасть. Добавить в мозжечок, чтобы отключился. Проверить первого и второго, не надо ли им того же. Нет, не надо. Все. В великом изумлении Макс посмотрел на распластанные тела серьезных, затем на свои руки, потом на ноги, подвигал шеи. Интересное дело. Точнее, интересное тело работает само без участия сознания, и как умело работает. Макс обессиленно опустился на койку. Стало нехорошо, и он, зажмурившись, помотал головой. Помогло. Дурнота отступила. Все равно ничего не понятно. Мысли метались, как угорелые. Прошло какое-то время, прежде чем они замедлились, позволяя облечь себя хоть в какие-то формулировки. Разве обыкновенный чиновник из транспортного департамента городского хозяйства может такое? Только в мечтах. Следовательно, проблема не в теле. Проблема в голове. И, значит, прав был Теодор. Правы были Патрик и Рафаэль. Он не чиновник и не инженер по транспорту. Он что-то другое. Но с личностью, изувеченной гомеостатом. А кто он на самом деле? Боец? Патрик что-то говорил о хождении по центруму, о прикрытии друг друга. Врал? Может, и врал. Но не на 100%. Больше всего на свете Максу хотелось сейчас вернуть свое прежнее, давно забытое «я» и вновь обрести свое место в мире. Но теперь уже в этом мире, не в том. Гомеостат — недоразумение. И Марта — недоразумение. По-настоящему стоит жить лишь тогда, когда умираешь лишь один раз. Это умозаключение поразило Макса. Парадокс? Возможно. Но жизнь вообще парадоксальная штуковина. Да, жить стоит и здесь. Может быть, особенно здесь. Жизнь вне гомеостата — острое и вкусное блюдо. А уж тем более, когда умеешь то, что недоступно большинству людей. Макс понял, что имел бы реальный шанс сбежать во время конвоирования. Теперь сделать это будет несколько труднее. Впрочем, нет ничего невозможного. Он проверил лежащих. Все трое были живы, просто отключены. Тем лучше. Осложнение ни к чему. Макс засмеялся. Откинулась ржавая заслонка. В зарешоченном окошке показалась мясистая физиономия надзирателя. На ней медленно проступало удивление. Сам не зная зачем, Макс послал тюремщику воздушный поцелуй. Если не считать импровизированных бронелетучек и патрульных дрезин, выставивших в щели между мешками с песком тупые рыла пулеметов, грозящий был самым маленьким бронепоездом на многие тысячи километров вокруг. Возможно, он вообще был самым маленьким бронепоездом в центруме. И тому были свои причины. Лет 20 назад тогдашний командующий Аламейским пограничным округом удивил местное железнодорожное начальство крупным заказом проложить железную дорогу от Ахтыбаха до самых предгорий Белого хребта. Обоснование было простым и, пожалуй, логичным. Трудно ведь контролировать столь большую и сложную территорию одними лишь патрулями, будь то патрули пешие, конные или даже воздушные. Стационарные посты и заставы? Так-то оно так, но в безводной местности Любая задержка с подвозом чревата медленной и мучительной смертью личного состава. Были уже прецеденты. Нужен железнодорожный путь, очень нужен. Плюс хотя бы один курсирующий по нему бронепоезд. Удивленный железнодорожник, носивший в петлицах 4 золотые шпалы, спросил, как теперь изменится вся система охраны территории, и получил сухой ответ: «Не суйтесь в наши дела». Вопрос лишь в одном: способны ли ваши чумазые работяги выполнить заказ качественно и в срок? По мнению железнодорожника, вопрос граничил с оскорблением. Всякому известно, если кто умеет работать, то уж никак не те, кто только и способен обирать честных торговцев и палить в контрабандистов. Железнодорожное управление Аламея может спроектировать и проложить железную дорогу любой протяженности на любой местности. Была бы адекватная труду оплата. Об оплате спорили долго. Вели переговоры, срывали их и начинали сызнова, создавали и распускали совместные комитеты. Пограничники сжались. Им нужна была дорога, но запрошенную за нее цену они считали грабительской. В свою очередь, железнодорожники не менее справедливо полагали, что их пытаются уговорить работать даром. Из-за неразберихи геодезическая партия, отправленная для предварительной наметки маршрута, была обстреляна пограничниками, к счастью, без жертв, если не считать начальника партии, раненого в нос осколком теодолита. Переговоры тянулись целый год. В конце концов, стороны договорились о следующем. Дорога будет узкоколейной однопуткой, и для нее придется построить специальный бронепоезд. Командующий округом, ругаясь, согласился. Специальный так специальный, но чтобы не уступал настоящему. Сказать легко, сделать значительно труднее. Грозящий был мал и казался приземистым, если смотреть на него сбоку, а если посмотреть спереди или сзади, становилось и впрямь страшно. Как бы при порядочном все-таки росте, высоко расположенном центре тяжести и узкой колее, он не опрокинулся на повороте, или, скажем, от отдачи пушек, если они пальнут одновременно в одном и том же направлении. Сказать о грозящем, что он неказист, означало бы лакировать действительность. Узкоколейный, бронированный уродец шокировал бы любого панцермейстера. На аламейском языке слова «грозящий» и «ужасный» произносятся одинаково, и вскоре никто не вкладывал в название бронепоезда смысл «страшный для врагов», а вкладывал только значение «мерзкий на вид». Сам командующий, принимая работу, то бледнел, то багровел, то кривился, как от зубной боли, а потом в сердцах плюнул себе под ноги и применил к бронепоезду эпитет «педерастический». Однако инженеры не зря проедали денежное довольствие. Они сделали все, что было в их силах, хотя никакой технический гений все равно не опроверг бы законы механики и сопромата. Тонким узкоколейным рельсам противопоказана большая нагрузка, и грозящий имел слабую защиту. Обыкновенная винтовочная пуля, выпущенная с близкого расстояния под прямым углом к поезду, хотя и не пробивала броню, но оставляла на ней вмятину. На вопрос, удержит ли броня пулю с остальным сердечником, главный конструктор резонно заметил, что такие пули вообще редкость, что от контрабандистов и бандитов с пустоши вряд ли можно ожидать их массированного применения, а главное, что его конструкторская бригада проектировала все-таки бронепоезд, а не подвижную мишень. Если вооружение бронепоезда не позволит ему как минимум держать врагов на расстоянии, то зачем он вообще нужен? Да, грозящий был малюткой, и его новоназначенный командир сразу понял, что в экипаж придется набирать людей малорослых и тощих. Однако бронепоезд имел все, что полагается иметь бронепоезду. Передняя и задняя платформы несли запасы рельсов и шпал, защищающих стрелков от пуль. Бронированный паровозик мог обеспечить достаточно резвый ход. В просторном тундере помещался порядочный запас угля. Была предусмотрена и бронированная цистерна для воды. Главную боевую силу грозящего составляли два низких броневагона с вращающимися орудийными башенками на крышах и четырьмя станковыми пулеметами. Броневагоны для десанта и ремонтной команды также высовывали из бойниц стальные рыла. Чтобы пулеметчики правого и левого бортов не пихали друг друга задами, пулеметные гнезда пришлось разместить асимметрично относительно тела вагона. Калибр двух пушечек грозящего оставлял желать много лучшего. Фугасный эффект снаряда — тоже. Зато носовая платформа несла надкалиберный бомбомет, оружие, способное зашвырнуть бомбу максимум шагов на 500, но мощное. Увидав на полигонных испытаниях его действия, командующий округом вытряс из уха воздушную пробку и несколько смягчился. Все равно бы ему пришлось принять изделие и выплатить железнодорожному управлению вторую половину суммы. Ссориться с железной дорогой пограничникам не резон. Естественно, паровозные ремонтные бригады также комплектовались из железнодорожников. Есть или нет среди пограничников соответствующие кадры, путейцев не интересовало. Все, что пыхтит и бегает по рельсам, должно управляться железнодорожниками. И точка. Машинисты, кочегары и ремонтники считались прикомандированными и имели двойное подчинение. Такая практика сложилась давным-давно и обычно оправдывала себя. Но узкоколейка всецело принадлежала пограничникам, и когда в предгорьях Белого хребта были открыты месторождения меди и цинка, когда каторжников стали сгонять на рудники и обогатительные фабрики, а взамен пошел концентрат, стражи границы с лихвой вернули потраченные деньги, а грозящий простаивал только при плановых ремонтах, да еще при погрузке угля и огнеприпасов. Никто из команды бронепоезда не мог пожаловаться на безделье. Напротив, жаловались на чрезмерно интенсивный график, складывающийся из а. охраны следующих через пустоши товарных составов, б. обеспечения погранзастав всем необходимым, в. регулярных патрульных рейдов, г. нерегулярных патрульных рейдов. Не раз на грозящие нападали, реже при свете дня, чаще во мраке ночи. Стальные заплаты украшали туловище бронепоезда, как нашивки за ранения. Одной безлунной ночью бандиты Хруга Гугнивого, держащие тогда в страхе всю округу, попытались овладеть бронепоездом. Взять скрадом не смогли. Подорвали путь и пошли на штурм. Захлебывались пулеметы, тявкали пушки, оглушительно гавкал бомбомет. Нападавшим не дали подойти на бросок гранаты. С рассветом ремонтная бригада заменила взорванный рельс, а стрелки и канониры добавили еще несколько бандитских трупов к десяткам уже валявшихся по обе стороны узкоколейки. Тем дело и кончилось. Грозящий стяжал славу, а Хруга Гугнивого через неделю выдали правосудию свои же в обмен на забвение прошлых грехов. Над грозящим продолжали посмеиваться, но плоско шутить перестали. Серо-зеленой ящерицей ползал он по степи, фыркал, как жеребенок, и пыхтел, как бегемот-подросток. Свистел, лязгал, брызгался маслом. Назначение в его команду перестало рассматриваться как ссылка. Иные путейцы уже сами просились в экипаж грозящего. Внутри стальной коробки тесно и душно, зато не так опасно, как возить через пустоши обывателя и почту. Все-таки сидишь за броней. Пусть она тонкая, а пальцем не проткнешь. Пулей обычно тоже. И пусть бронепоезд по определению может действовать только там, где проложен железнодорожный путь, зато в этой узкой полосе ему нет равных. Кто осмелится бросить ему вызов? Нет таких среди здравомыслящих. А сумасшедший пожалеет. Дрезина резво бежала по рельсам. стучали колеса на стыках. На качалке сидели Сергей, Тигран и Алена. В трудных местах подключалась Ева. —